Эпилог. Глава первая. Дневник Виталия Мухина. 29 марта. Забортную воду невозможно пить, и мы собираем дождевую, используя кровельную жесть и даже рубероид. Вчера прошел небольшой дождь. Мы потом сняли парус и выжили его в ведро. Пресной воды все равно не хватает, поэтому Феликс установил норму — полкружки в день. Я считаю, что он прав, хотя не меньше других маюсь от жажды. Стараюсь поменьше разговаривать, чтобы не сушить рот. Слюна комком. То и дело попадают с трупы людей и животных, да и сейчас по левому борту плывет, задрав ноги к небу, корова со вздутым брюхом. А сколько трупов не всплыло! Вода, как видно, продолжает прибывать. Только что мы свободно проплыли над затопленным лесом, из воды мало что торчало. Если так пойдет и дальше, то скоро у нас начнется топливный голод, придется вылавливать и сушить плавник. Видели еще один плот, похуже нашего, без мачты. Хотели было сблизиться на предмет обмена информацией, но оттуда нам показали ружье. В общем-то, люди в своем праве. С попутным ветром мы медленно обогнали их, и, наверное, больше не увидим. Не больно-то и хотелось, откровенно говоря. 30 марта. Ночью нас сильно потрепало настоящей бурей, с ураганным ветром, ливнем и даже градом. Волны перехлёстывали через плот. Ветер сорвал парус и повалил мачту на Надежду Николаевну. Так, к счастью, отделалась ушибами. Наверное, именно от того, что рухнула мачта, в нас не попало ни одной молнии, хотя я трижды видел, как ослепительные столбы падали в черные волны совсем недалеко от нас, от грома закладывало уши. И этот кошмар продолжался почти до рассвета. Никому не пожелаю вынести такую ночь. Плот скрипел, ходил ходуном, вбитые в дерево скобы и гвозди лезли наружу. Не сомневаюсь, что продлить шторм еще 2-3 часа наше неуклюжее плавсредство разметало бы по бревнышку, и все со мною согласны. Весь день ушел на починку порванных снастей и попытки как-то укрепить корпус. Как его, черт побери, укрепишь, если нет ни одной свободной скобы, если нет топора и долота для врезки дерева в дерево, обвязать потуже проводом, так нет и провода. Весь ушел на ванты, да и тонкий он. Веревками из простыней под деяльников, лучше шнурками. Решили искать еще не затопленную, но уже, конечно, обесточенную ЛЭП или телеграфную линию и разжиться толстой проволокой. А пока мы вбили из скобы на место, кое-как укрепили мачту и подняли запасной парус. 31 марта. Укрыт рубероидом, болею соплями. Сказался вчерашний ночной аврал. Написал о наших злоключениях вплоть до смерти Милены Федуловны. Тетрадь кончилась. На внешнюю среду и глядеть не хочется. А внутренне напрасно алчит водки, которой нет. Дико хочется курить. А Матвеич страдает брюхом, и фтолозол бедняги не помогает. Говорили же ему, чтобы не ел ту щуку, тухлая она, а он буряты, мол, едят, я сам об этом читал, а я, мол, чем хуже. Потом-то признал, конечно, что он все-таки хуже бурята, но было поздно. Ничего, оклемается. На Надежду Николаевну нагадила чайка. Мария Ивановна и Леня умудрили полдня и ухитрились смастерить квадрант из наклеенной на фанерку бумажки, испещренной карандашными делениями и от веса. Ночью Феликс замерил высоту полярной. Вышло, что за неделю нас снесло на юг километров на 400. Хотя, конечно, точность измерения вряд ли превысила плюс-минус 2 градуса, а это больше 200 километров, между прочим. А все-таки приятно знать, что мы дрейфуем на юг, а не на север. Как хорошо, что хулиган Гордей Михеев, погасивший взглядом полярную, существует только в моем недописанном романе. Вряд ли я когда-нибудь допишу этот роман. В ближайшее время в наибольшем спросе у читателей будут не романы, а наставления по рыбной ловле, на открытых водоемах. Мировой океан, без сомнения, открытый водоем.